Дорогие радиослушатели, «Беседы о вечном» продолжают программу эфира нашей радиостанции. В студии у микрофона руководитель отдела по работе с молодежью, настоятель храма святого великомученика Георгия Победоносца Екатеринбурга, отец Александр Сандриев. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благословил всех Господь.
Несколько дней назад, отец Александр, вы прибыли из Первопрестольного града, из столицы, где с 24 по 26 января проходили образовательные рождественские чтения, которые в этом году были посвящены традиционным ценностям. Звучало слово Святейшего Патриарха, других представителей духовенства, светских лиц, работающих с молодежью, работающих с общественными организациями. Каковы итоги, каковы ваши впечатления, что нового поставлено, как проблемы перед уважаемым собранием, какие выводы мы призваны делать после этого форума для того, чтобы жить дальше?
Да, так очень много. Что можно было бы, наверное, сказать, но я-то, наверное, смогу сказать более серьезно только в одном ключе, а именно работа с молодежью, поскольку занимался в 2 дня именно в этих секциях, посвященной работе с молодежью, миссионерской деятельности молодежи. Вот. Но, конечно, на пленарном заседании тоже присутствовал основные. И доклад патриарха слушал. Вот.
Ну, давайте начнем вот с чего. Вы ведь были и на предыдущих рождественских чтениях, вы не первый год участвуете. Вот общее впечатление в сравнении с другими.
Слушайте, общее впечатление, ну, более как-то все конкретнее стало.
Конкретнее стало, да?
Да, такое. Если раньше было более, могли рассуждать, задумываться.
Угу.
То сейчас такой тренд четкий, конкретный. Ну, конечно, он связан именно с тем, что вот основу православной культуры вводят. И патриарх четко заявил, что вот в Москве самая большая проблема, самый маленький процент, кто выбрал.
Ну, да, но ведь Московская-то область, она в числе экспериментальных-то и не была.
Ну, понятно. Тем не менее, хоть и не была, была, но Москва, в которой, по идее, все православие и сосредоточено, основные святыни внутри Москвы, да? Сколько храмов, сколько всего. Едешь по Москве, кругом одни храмы. Она все-таки, наверное, меньше всего пострадала, Москва. Ну, в таком, в удельном весе, чем остальные города, например. Как наш город, где все было абсолютно снесено, абсолютно, практически все. Вот. И в этом смысле, конечно, вот эта проблема, что Москва, которая должна задавать, наоборот, всему, всей православной жизни, задавать пример, и вдруг оказывается, что в Москве самая провальная ситуация с выбором православной, основ православной культуры.
Нет, ну, отец Александр, наверное, современному человеку понятно, почему. Кто за последние 20 лет и даже больше осел в Москве? Это государство, в государстве, где крутится огромное количество средств, вот, где находятся люди, которые эти средства успели в мутной воде наших революций, реформ половить. Ну, как у них будет с православием? Конечно, плохо.
Может быть. Я как бы об этом не берусь рассуждать. Вот, но вот такое вот было зафиксировано. Вот. И в связи с этим, что происходит в обществе, с одной стороны, вроде стабильность какая-то есть, а с другой стороны, вот есть определенные проблемы. Определенные проблемы есть, которые необходимо вот решать четко и последовательно. И вот это четкость и последовательность была как-то заявлена, почувствовалась, по крайней мере, вот это относительно прошлых рождественских чтений, действительно было уже на нескольких, именно такое общее ощущение, общее впечатление, что стало все более конкретнее и прямолинейнее. Вот. Естественно, говорилось про катехизацию, говорилось про развитие различных вот таких школ, развития и преподавания основ православной культуры. Ну вот сама тема традиционной ценности и современный мир, что современный мир сегодня он настолько расколот, раздроблен, что в нем нет места традиционным ценностям. Вот даже такая мне очень мысль понравилась одна, которая, мне кажется, такая симптоматичная и показательная, которая, не помню, кто уже ее проговаривал, один из выступающих, заключается она в том, что люди перестали читать. Очень мало сейчас читается книг вот, в нашей стране. А это говорит о многом, потому что само по себе чтение, говорил автор, это труд. Если мы смотрим фильм или даже смотрим картину, живопись, например, в отличие от печатного слова, вообще в отличие от слова, человек меньше трудится, там уже дается готовый образ. А если человек читает литературу, даже самую простую, казалось бы, даже чтиво такое, ему все равно, хочет он того или нет, ему нужно образ додумывать, доводить его до некоторого такого какого-то завершения. И это очень сильно развивает человека. Традиция и культура чтения, которую мы теряем, из-за этого происходит всевозможное понижение уровня и образованности, и интеллектуального развития народа, или прямая деградация происходит. Интеллектуальных способностей русского человека зависит от того, что мы мало читаем. Вот это традиционное чтение, которое у нас на Руси присутствовало всегда, и то, что сформировало нашу культуру, начиная с Кирилла и Мефодия, оно вот является такой основной проблемой, которую сегодня надо так или иначе решать. Вот это прозвучало, и мне кажется, это очень, очень вот так, симптоматично и показательно.
Но это ведь проблема глобальная. Это проблему, которую мог бы, наверное, решить только железный занавес и какие-то ограничения, которые демократическими трудно признать. А сегодня интернет и средства массовой дезинформации полностью завладели сознанием молодого поколения, да и не только молодого, а среднего, даже и старшего. У меня есть родственницы, которым далеко за 70, но они ни единую передачу «Дом-2» не пропускают. Да. Поэтому да, не единую знают все. Далеко за 70. Не спят до 11:30, чтобы посмотреть. Всех знают наизусть, всех героев, поэтому здесь действительно.
Ну, это вот опять же, что нет своей жизни, хочется жить чужой жизнью.
Есть, и своя жизнь есть, но вот видите, это очень интересно, оказывается. Чужая жизнь, тем более молодая, тем более вот такая экзотическая, в кавычках. Поэтому давайте мы не будем останавливаться на этой проблеме, потому что, ну, бесполезно говорить.
Ну, бесполезно. Понятно, что вот традиционные ценности сегодня, вот что с ними делать, вопрос такой, как сделать так? Вообще ведь ценности сами по себе, если их нет, общество распадается, разрушается. Вот.
Нет, если нет истинных ценностей, да, на их место приходят ложные ценности,
совершенно верно,
которые ускоряют вот эту энтропию, распад, разрушение, да, деградацию в геометрической прогрессии. Это мы видим, это у нас и происходит последние 20 лет в обществе. Когда плюс меняется
на минус.
Не только
20. За 70 лет тоже много что
разрушалось. Я понимаю. Дело в том, что если брать советский период, то все-таки ценности этого общества были традиционными. Это труд, это традиционная мораль. Вот. Была выключена религиозная составляющая, но ценности-то были традиционными, государство было социально ориентированным, и во главу всего стоял труд.
Ну, здесь тоже можно поспорить, потому что было тоже сформировано это так называемое общество потребления, когда дефицит, все искали дефицит, и все хотели этим жить. Поэтому не все так однозначно
нет,
было.
Нет, ведь дефицит,
тоже в те времена.
Дефицит – это не атрибут общества потребления. Дефицит – это когда не хватает продуктов первой необходимости. То, что у сытого общества, которое не имеет будущего, всегда появляются вот эти вот устремления потреблять как можно больше. Да, действительно, после войны, когда отстроили страну, 70-е, 80-е годы. Косыгинские экономические реформы, стабильность при Брежневе, она приводит, это всегда так было в Израиле. Как только начинали хорошо жить, так сразу забывали обо всем, что было до этого. Поэтому, ну что тут делать? Такова жизнь, такова и закономерность. Сегодня-то ситуация гораздо сложнее. Давайте мы обратимся к тем вопросам, которые были посвящены решению этой проблемы. Я думаю, что в глобальном смысле ее уже не решить, чересчур далеко мы зашли, а вот предложить какие-то пути, как можно затормозить, сохранить на какое-то время еще, наверное, не проговаривались. Кто об этом говорил?
Сейчас я даже так и не готов прямую сказать. Вот у меня сейчас нет под рукой выступающих авторов.
В общем-то.
Говорили и представители власти. Так. Скажем, Сергей Иванов выступал. Кто он сейчас у нас?
Это глава администрации президента?
Да. Угу. Вот выступал и сначала от президента такое послание было. А потом он от себя лично говорил.
Угу.
Вот. Конечно, вот это ощущение, что мир разваливается, и общество современное нуждается в чем-то его сплачивающем, оно есть, вот надо отдать должное. И патриарх об этом говорил, и представители власти говорили, что ощущение вот этой угрозы, то есть оно осознается и, грубо говоря, наверху осознается и подчеркивается. Поэтому, конечно, подчеркивается, что можно справиться, если будет какая-то консолидация более-менее здоровых сил. Вот. Как в области в различных административных вещах, так и на местах.
Но самые здоровые силы это у нас в течение нашей тысячелетней истории. Это церковь и государство, когда были вместе. Что ж они не объединятся до сих пор вокруг каких-то единых принципов
и понятий? Вот об этом говорили.
Говорили, да?
То есть вот об этом говорили. На самом деле, я не знаю, насколько это возможно сегодня. Угу. Думали, вот мы тоже рассуждали, что и государство думает о том, как бы вот со стороны государства прозвучало вот это вот на рождественском течении, прозвучало такое вот намерение, желание поддержать.
Отче, но ведь, вот смотрите, я думаю, что вы со мной согласитесь. Вы были уже не на одних, не на двух рождественских чтениях. Вы были на нескольких, и каждый раз
по-разному.
Государство выражает это намерение.
Нет, по-разному. Здесь именно с чувством было сказано.
С чувством?
Да. С чувством было как бы от себя сказано. Вот это я увидел.
Угу.
Если раньше это было в основном декларативные заявления, такие на уровне, вот, что церковь – институт в обществе, и к нему вот мы поддерживаем его. Вот. Ну а как поддерживать, неизвестно. Это здесь уже было сказано. Вот я сейчас не помню точных слов уже, но вот именно с таким чувством было сказано, что вот только мы вместе можем что-то сделать. Что-то, то есть если мы не сможем найти друг друга, не сможем поддержать, ничего не получится. Вот в таком духе было сказано. Это, с одной стороны, вот мне кажется, что если вот будет опять такое вот сильное слияние церкви и государства, здесь разные мнения звучат. Вот, возможно ли воплощение идеи Византии, симфонии, которая была, возможно ли в современном этапе вообще воплощение этой идеи? Очень много сомнений на этот счет.
Да не надо тут сомневаться, невозможно. Это однозначно,
понятно.
Честно надо сказать.
Вот. Другого ничего не придумано. Лучше, чем симфония, чем идея симфонии, то, что было придумано в Византии. Поэтому как это реально будет, неизвестно. Вот такая проблема.
То есть вы хотите сказать, что государство признает свое бессилие в плане сохранения тех ценностей, которые для государства являются основополагающими?
Я так не могу сказать, потому что этого не было там сказано.
Ага, понятно.
Признает государство или нет?
Но, честно говоря, между строк это читалось и чувствовалось, да?
Ну, мне кажется, это везде об этом говорится, что настолько сложная ситуация в обществе, в нашем, что постоянно об этом говорится, и про коррупцию, и про демографию, и про все вот эти основные проблемы, и что нужна какая-то внутренняя сила, какая-то культура, какой-то стержень, вокруг которого бы все это нанизано было. Очень интересно сказал патриарх, прекрасный образ сказал, что традиционные ценности, если мы их забудем, то все рассыпется, это как нить, на которой все остальное навешивается.
Угу.
Не будет вот этой нити, состоящей из традиционных ценностей. Все рассыпется, как вот жемчуг дорогой. Угу. Рассыпается, если рвется нить, связывающая его. И вот также традиционные ценности. Поэтому вот этот вот разговор о традиционных ценностях в современном мире. Ведь современный мир, это и как раз он и состоит из множества таких вещей, которые вот сами по себе, вот семья, карьера у человека, какие-то еще другие различные вещи. Так вот сейчас устроено, что у современного человека это все не взаимосвязано. Отдельно карьера, отдельно семья, отдельно дружба, отдельно еще что-то. И оно все как бы само по себе болтается. И получается, человек приходит на работу, там он один. Приходит в семью, там он другой. Где-то там у него там хобби, еще какие-то увлечения есть, там он третий.
Uh-huh.
Получается, человек такой вот раздробленный.
Uh-huh.
И вот чтобы связать все это воедино, нужны традиционные ценности. Нужны вот эти ценности, которые делают человека цельным, единым во всем. А если этого не будет, он и будет везде разный.
Uh-huh.
А это уже, как известно, духовная шизофрения.
Uh-huh.
И вот разговор об этих ценностях и является таким, ну, то, чему посвящены были рождественские чтения.
Угу.
Вот, и, наверное, еще раз подчеркну, что сразу этот вопрос не решить. Но то, что об этом стали говорить, об этом стали задумываться, ну, вот видит в том, что развитие образования через преподавание основ православной культуры,
угу,
было сказано.
Угу.
Вот, через это предполагается.
Когда время уже упущено, ну, и результаты отрицательные.
Не знаю, упущено, не упущено. Здесь нужно, может быть,
ну, кажется, я согласен, в чем-то нужно быть здесь оптимистом, да, но, наверное, стоит признать, что нельзя культуру преподавать. В культуре можно вырасти и впитать
это
ее.
Это да, это понятно, да.
Да. Вот, поэтому...
В культуре можно вырасти, да, но преподавать...
Вот... Преподавать одно, а в реальной жизни другое, это вот молодому человеку совсем не надо.
Опять же, вот прозвучало, насколько помню, патриарха, что если будет вот такая безграмотность в каких-то простых вещах, то и культуру не построить. То есть надо с чего-то начинать. И начинать надо с того, чтобы молодое поколение начинало какие-то вещи преодолевать, начинало знать,
угу,
какие-то вещи. То есть на уровне преподавания знаний, ведения какого-то.
Угу.
Через это ведение человек потом постепенно и приобщиться к культуре может.
Угу.
Ведь так ведь происходит.
Да.
Здесь как по апостолу Павлу.
Ну, да.
Как поверить без слышания?
Угу.
А как услышать, если не будет проповедующего?
Угу.
Опять же, где найти проповедующего?
Угу.
Вот. Вот эти все темы, они как-то вот поднимались и раскрывались в течение рождественских чтений.
Угу.
Но подчеркну, я больше присутствовал на молодежных секциях.
Угу.
Она немножко, может быть, была, как все с молодежью, не просто так, и она, может быть, немножко была особняком в каком-то смысле. Но в этот раз мне понравилось и поразилось, что те собрались и священники, и молодые люди, которые вот участвуют в теме молодежной работы, молодежного служения в нашей церкви, и была такая вот живая атмосфера. Вот это вот тоже хочу отметить, что именно в этот раз живая атмосфера. На молодежной секции присутствовало сразу три епископа, причем из Белоруссии, из Украины, ну и наш представитель, руководитель синодального отдела по делам молодежи. Это тоже показательно. Вот. Причем епископы такие активные, деятельные, которые прекрасно понимают и разбираются в проблемах молодежного служения. Например, запомнили слова архиепископа Артемия Гродненского из Белоруссии.
Угу.
Тогда он говорил, что когда мы начинаем работать в сельских заведениях, там, в ВУЗе, в различных таких сферах, одна из главных заповедей должна быть «не навреди». Что кто идет вот, там нести какую-то миссию, раскрывать что-то, если вот мы не знаем, что делать, не знаем какие-то конкретные последовательные вещи, можем очень сильно навредить и миссии, и церковному делу.
Очень, но ведь эта истина-то очень древняя, и человек маломальское образование, да и просто опыт житейский имеющий, это понятно. Что ж об этом говорить после 20 с лишним лет церковной свободы? Это уже, как бы, наверное, должно быть пройденным этапом. А дальше что?
Дальше что в чем?
В молодежном служении.
В молодежном служении?
Да.
Ну, действительно, потому что в чем проблема? Почему об этой истине часто забывают? Потому что думается и предполагается, что молодежь – это уже сформированные такие личности, люди, которым можно вот, просто идти и что-то делать, что нужно с ней что-то делать, с молодежью. Это ведь так и часто осознается, что вот молодежь, она активная, деятельная, вот, можно на ней ставить различные эксперименты. Ну, так было всегда. Вот. И происходит вот эта проблема, что забывается вот эта заповедь «Не навреди» именно в контексте молодежной работы. Ведь вспомним, у нас и в советское время, и везде ведь именно с молодежью происходили различные такие вещи. И в наше время вот все, что происходит во всех идеологиях, именно экспериментировали с молодежью. И забывали именно эту заповедь, забывали. Поэтому так важно было это подчеркнуть и было это раскрыть. Мне кажется, это такой вот должен быть такой красное такое вот предупреждение постоянное, чтобы мы не навредили. При этом главный, конечно, вред – это если мы вообще ничего не будем делать. Такая проблема двоякая. Как что-то сделать, при этом постоянно помнить, что ты можешь навредить. И здесь, конечно, необходимо постоянно, то есть про что была речь, о необходимости создания таких и обучения, и создания различных таких совместных проектов. Радует то, что вот я увидел, что вот много таких форм появляется в разных местах, и они постепенно растут, как бы вот если какой-то творческий такой подход присутствует. Есть похожие формы. А это очень хорошо, потому что если вот правильные вещи, они появляются, если они нужны для времени, если они нужны для какой-то ситуации, для какой-то культуры, они появляются в разных местах одновременно. Ну, как пример, например, вспомним, что святые тоже на пустом месте не появлялись. Mm-hmm. Если был Сергий Радонежский, был, например, и Стефан Пермский, когда mm-hmm. в разных местах они появлялись и несли и говорили о том, что открывал им дух.
Mm-hmm.
Это говорит о том, что Господь действует. И вот это для меня было очень важным, что похожие формы работы, которые, например, есть у нас, есть похожие формы работы в Белоруссии. Когда мы это увидели, когда об этом заговорили, и, главное, заговорили на уровне таком рассудительном, то есть как правильно делать, как правильно вот, работать, какие правильные подходы должны были быть. Вот эти вещи в молодежном движении стали появляться. А это значит, что происходит вот осмысление этой работы, происходит накопление опыта и начинает формироваться, ну, такая все-таки, может быть, пока это субкультура православная, молодежная, но она начинает появляться. Вот это для меня открылось.
Хорошо. Вот кроме этой заповеди «Не навреди», какие-то принципы осуществления миссии в современном мире, о них говорилось. Но вот мы же прекрасно понимаем, что с теми же проблемами цивилизационными у нас сталкиваются христиане, кстати, раньше, чем мы столкнулись в западном мире, и протестантского направления, и католического. Вот. Mm-hmm. До сих пор у нас вообще по миссиологии-то что-то написано, даже в учебных пособиях более-менее внятно или нет, или мы так-то в XIX век уперлись, так и на нем и остались.
Ну, есть труд Кураева. Это учебник по миссиологии, «Перестройка в церковь» называется.
Угу.
Вот, есть учебник миссиологии Белгородского, Белгородский
Владыка символ. Иоанна.
Да.
Ну, это касается вот. Еще прошлого.
Да.
А современного мира что-то касается?
Вот, я же не был на секции по миссиологии. Я говорю,
но секция про такая была.
Про миссионерскую деятельность в молодежной среде.
Угу.
Здесь, или вернее, миссионерство молодежи.
Угу.
Вот. Здесь, если говорить очень просто, я сейчас вот сказал то, что меня порадовало.
Угу.
Вот, и существует несколько таких подходов. Ну, конечно, это социальное краеведение. Это поход вот в те села, которые сегодня в заброшенном состоянии находятся, и не только те села, где храмы разрушены, но и в целом сельская местность сегодня нуждается в каком-то таком творческом наполнении, культурном творческом наполнении. Если этого не будет, такого культурного наполнения, такого села русского, той природы, которая находится за пределами города, то действительно будет печально все. И есть примеры, о чем говорилось, что есть примеры, когда вот такие миссионерские выезды, движение молодежное, оно будет распространяться не только внутри городов, где, собственно говоря, скопление молодежи происходит.
Угу.
Где происходит скопление молодежи? Ну, естественно, там, где молодежь учится. Это вузовская, студенческая молодежь, рабочая молодежь, может быть. Вот. И важно, чтобы вот эта молодежь не застаивалась внутри городов, чтобы происходили вот эти вот миссионерские поездки. Через это очень много что может измениться. И сама молодежь обогатиться очень сильно может.
Угу.
И что очень важно, вот те регионы, те вот территории, которые сегодня прозябают у нас, они требуют именно такого творческого вспахивания.
Угу.
Не просто приходите там пахать землю,
угу.
а именно творческое вспахивание. Потому что если не будет вот этого культурного стержня в том или ином поселении, это поселение не будет развиваться. Мне кажется, это очень важная мысль, которая должна быть на уровне государственном смысленно, что сегодня развитие православия должно быть, может быть, даже не столько в городах направлено, сколько в таких малых населенных пунктах. Именно там нужна особая поддержка. Вплоть до, конечно, финансовой поддержки, чтобы там и строительство храмов было, и строительство духовных центров. В этом смысле вот в таких малых городах, селах, в моногородах именно храм с его духовно-просветительской программой может стать вот тем зерном, которое вообще вытянет всю Россию, может спасти. И вот эти традиционные ценности там легче, они там укореняются, чем в городе с его структурой, с его комплексом всяких всевозможных развлечений и т.д. и т.п. Я могу от себя сказать, что когда мы ездим с нашими программами, наиболее благодарная публика – это молодежь провинциальная.
Угу.
И что удивительно, у них знания лучше. Вчера мы были в городе Заречном, и там проводили нашу игру. И, конечно, то, как там знают люди историю, культуру, и то, как мы здесь проводим, совсем разные знания почему-то. Вот это вот первое, что можно сказать, что осмысление происходит, что необходимо выходить в села, необходимо ездить в эти поездки миссионерские, социальные и различные, чтобы всевозможные формы были. Вот это первое, да? Дальше, что очень важно, подход вот такого интеллектуального развития молодежи. В разных епархиях появляются и разрабатываются такие методические наработки в плане проведения таких интеллектуальных игр. Вот как в нашей епархии, так и в других стало появляться. Интеллектуальное развитие молодежи, когда человеку предлагается порассуждать, поразмышлять на исторические, на культурные темы, и эту проблему поставить не только вот абстрактно, но и поставить лично для себя в своей жизни. Как тебе ее решить, как ты ее будешь решать, это тоже является очень, мне кажется, таким правильным направлением и трендом в развитии молодежного служения. Ну и последнее, о чем, конечно, постоянно говорилось и подчеркивалось, и во многих местах это развитие добровольческого движения, волонтерского движения. Вот. Но это, опять же, тоже возможно, только если это будет на уровне культурном развиваться. Потому что если это просто использование молодежи вот, ну, вот молодежь, у нее сил много, энергии много, можно подумать, что вот взять бы их всех, и вот чтобы они сделали какое-нибудь полезное для общества дело. Угу. Такое часто бывает и на приходах, вот я сталкивался в Вознесенке, что вот молодежь есть, ну, вот хорошо бы ее как-то, вот, чтобы она взяла, все сделала в храме.
Занять, да.
Да, все в храме сделала, решила все проблемы. Вот. И вот здесь подход-то, это тоже очень важно, что добровольчество молодежи – это прежде всего форма воспитания молодежи, а не форма, когда мы используем молодежный ресурс для, в своих каких-то целях.
Угу.
Вот. Вот, ну, я так кратко обобщил, а так-то были различные выступления, и горячие были выступления наших священников из различных епархий. Вот, но чувствовала вот это, вот, начиная чувствоваться общий интерес, что есть молодежь, есть проблема, и ее можно решать, ее можно как-то раскрывать. Интересным было выступление из Казахстана священника, когда он рассказывал о молодежных литургиях. У нас здесь детские есть литургии, а у них молодежные литургии.
Угу.
Вот. Молодежные литургии заключаются в том, чтобы на них присутствовала одна молодежь, и она не чувствовала давления старшего поколения, которое следит за молодежью часто в храмах, как они стоят, как они молятся, как они одеты.
Угу.
Вот. Вот этот подход, что подход, что к молодежи должен быть особый подход, что ее нельзя со всеми уравнивать. И это одна из самых незащищенных таких слоев в церкви и в обществе. И поэтому необходимо сегодня творчески и с любовью как-то относиться. Ну вот об этом прозвучало.
Из Казахстана.
И не только из Казахстана. В целом звучало...
Александр, а какой-то документ итоговый по итогам рождественского чтения был принят, наверное, да?
Вот я, к сожалению, был только на секциях, еще не ознакомился с этим документом.
Угу.
Ну, конечно, есть, конечно, да? Есть, да.
То есть давайте мы, вот, наверное, каждый человек, который в курсе должен быть событий, сейчас вот проходит работа архиерейского собора, да?
Да.
С результатами которого мы тоже должны познакомиться. Каждый православный должен знать, чем живет церковь. Давайте мы в следующий раз познакомим радиослушателей с результатами работы, вот хотя бы основными, конспективно, по секциям молодежной, служения миссионерского и так далее. И в дальнейшем будем вот наблюдать за тем, что происходит в среде молодежи, как вот эти выводы этого форума воплощаются в жизнь. Дорогие радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу встречу с руководителем отдела по работе с молодежью Екатеринбургской митрополии, настоятелем храма святого великомученика Георгия Победоносца Екатеринбурга, отцом Александром Сандоревым. Благодарю вас, отче, благословите и до следующей субботы.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.